Почему с нами вообще случается плохое? Почему со мной? Почему с ней? Да оказались не в том месте, не в то время. Такой, дружище, расклад вам выпал. Один к миллиону. Никакой уклончивости, никаких отговорок. Напротив, я понял, что для него то было изъявление веры, единственное объяснение всему. Все равно, что на все воля Аллаха или такова воля Божия. Только мой отец, веруя, склонял голову перед божеством, которое он считал могущественнее всех — фортуной. Окажись он на моем месте, представил и чуть не расхохотался. Так и вижу, как он забился в номер, ходит из угла в угол, мечется в ловушке, смакует остросюжетность. Фарли Грейнджер в роли копа, которого сажают по ложному обвинению. Но еще я представлял, как подспудно восхитили бы его мои неурядицы. Повороты и выкрутасы судьбы, будто карты, которые неизвестно как лягут. Отчетливо представлял, с каким сожалением он покачивает головой. «Планеты не так встали». Тут скрытый смысл, это все часть большой игры, часть сюжета. Так понятнее, малый? Он засел бы за какую-нибудь там нумерологию, почитал бы прогноз для скорпионов, подбросил монетку, проверил бы, как там сошлись звезды. В чем отца никак нельзя было обвинить, так это в отсутствии у него стройной картины мира. Перед праздниками отель стал заполняться постояльцами. Супружеские пары. В коридорах по-солдатски отрывисто переговариваются американские военные, в голосах слышится властность, категоричность. Я лежу в кровати с дурманной лихорадкой и вижу заснеженные горы. Чистые, устрашающие. Кинохронику альпийских видов Берхтесгадена. Пронзительные ветра, которые перехлёстываются со штормовым морем на картине у меня над столом. По черным водам бросает туда-сюда одинокую лодочку. Отец. Положи пульт, когда я с тобой разговариваю. Отец. Ну, не скажу, что все плохо, но ничего путного не выйдет. Отец. Одри, а ему обязательно есть с нами? Обязательно надо сажать его с нами за стол каждый сраный вечер? Что, Аламеда не может его покормить до моего прихода?
Уно, морской бой, волшебный экран, четыре в ряд. Какие-то зеленые солдатики, жутковатые резиновые насекомые в рождественском носке с подарками. Мистер Барбур.
Двухфлажный сигнал.
Виктор. Прошу помощи. Эко. Поворачиваю вправо. Квартира на 7-й авеню. Дождливая серость. Я часами монотонно наигрываю на губной гармошке. Взад-вперед, взад-вперед. В понедельник, а может, во вторник, когда я, наконец, набрался духу поднять жалюзи, дело было уже под вечер, и на улице почти стемнело. У меня за окном съемочная группа с телевидения подлавливала приехавших в город на Рождество туристов. Английские голоса, голоса американские, рождественские концерты в церкви Святого Николая, с ярмарочных лотков продают пончики с сахарной пудрой.
«Чуть не попал под велосипед, а так отлично провожу время».
Грудь у меня болела. Я снова опустил жалюзи, залез в душ и стоял под струями кипятка, пока кожа не начала гореть. Весь квартал переливался сказочно освещенными ресторанами, красивейшими витринами, в которых были выставлены кашемировые пальто, плотные свитера ручной вязки, теплая одежда, которую я позабыл взять с собой. Но я теперь даже кофе в отеле заказать боялся. А все из-за голландских газет, которые я лихорадочно листал с самого рассвета. В одной, на первой полосе, фото парковки, вход перекрыт полицейской лентой. Я разложил газеты на полу, у изножья кровати, будто карту какого-то ужасного места, где мне совсем не хотелось оказаться. Засыпая и просыпаясь, заводя воображаемые горячечные разговоры с воображаемыми людьми, я то и дело, против своей воли, принимался заново просматривать газеты, ища в голландском тексте хоть какие-то узнаваемые слова, но их там было всего ничего.
«Американ, дуд, ангетрофен».
«Американец найден мертвым», нидерландский.
«Хероина, кокаина, мурт».
«Смерть, смертельный, смертоносный».
Drugsrelateerde Kriminalität.
Преступление связано с наркотиками, нидерландский.
Фриц Алтинг, Амстердам. Маккей Фидлер Мартин, Лос-Анджелес.
Блудех, блади, кровавый. Саутенвисселинг.
Перестрелка, нидерландский.
Кто знает, что это? Хотя вот Схоутен... Что это? Шотс? Выстрелы? Деземур, денквамен, альзен, схоквур. Что?
Убийство шокировали, нидерландский.
Борис. Я постоял у окна, отошел. Тогда на мосту все было как в тумане, но я помню, что он велел ему не звонить, запретил строго-настрого, хотя разошлись мы с ним в такой спешке, что я не помнил, объяснил ли он, зачем мне ждать, пока он со мной свяжется, да и вряд ли это теперь было важно. Он еще уверял меня, что рана у него пустяковая, то же самое себе твердил и я, но захлебываясь в воспоминаниях, которые с того вечера меня так и не отпускали, я снова и снова видел дыру с обожженными краями у него в рукаве, липкую черную шерсть в полосках света от натриевых ламп. Как знать, вдруг его остановили на мосту, забрали в полицию за вождение без прав. Если так, то говенный расклад выходит, хотя все равно получше других моих версий.
«Твей доден бай блюдихе».
Два человека погибли в результате кровавой нидерландской.
И это еще не все. Не конец. И на завтра, и послезавтра. Вместе с традиционным голландским завтраком я поглощал новости об убийствах на Овертоум. Колонки становились поменьше, но текста в них было упаковано больше.
«Твей доде лакес лохтоферс. Нок эйн оф мэр бетрокенен. Ваппен хевелт ин Нидерланд».
Двое убитых. Возможно, преступников было несколько. Разгул вооруженной преступности в Нидерландах. Нидерландский.
Фотография Фрица рядом с фото каких-то других мужиков с голландскими именами. Длиннющая статья, которую мне ни за что не прочесть.
«Доде лайк схиет партай нок он опрехелдерт».
Причины перестрелки до сих пор выясняются. Нидерландский.
Меня тревожило, что они перестали писать о наркотиках, ложном следе, по которому хотел пустить полицию Борис, и стали обсуждать другие возможности. Я это все начал, и теперь история разлетелась повсюду, по всему городу люди читали о ней, обсуждали ее на не моем языке. В Геральд Трибьюн огромная реклама Тиффани. «Красота, не подвластная времени. Тиффани и компания поздравляют вас с наступающими праздниками». «Шуточки фортуны», как любил повторять отец. «Методы, приблизительный разброс пачка». «Где же Борис?» Лежа в лихорадочном дурмане, я все безуспешно пытался развлечь или хотя бы отвлечь себя воспоминаниями о том, как он вечно появлялся, когда ты его совсем и не ждал. Защелкает костяшками, девчонки так и вздрагивают. Как он тогда заявился через полчаса после начала нашего обязательного теста на профориентацию. Как расползся по классу смех, когда его удивленное лицо замаячило сквозь решеточное окошко запертой двери. «А, наше, значит, большое будущее», — презрительно сказал он, когда по дороге домой я попытался объяснить ему, в чем суть тестов на проверку академических способностей. Во сне я все никак не мог куда-то добраться. Что-то вечно меня останавливало и сбивало с пути. Перед тем, как мы улетели из Штатов, он сбросил мне смс-кой свой номер. Сам я боялся ему писать. Я не знал, где он и что с ним. Да и вдруг по этой смс-ке и на меня выйдут. Но то и дело напоминал себе. Случись что, и я знаю, как ему позвонить. Он знает, где я. Однако по ночам я часами лежал без сна и спорил сам с собой. Одно и то же, с дурным однообразием. А может, ну что страшного-то? Наконец, плохо понимая, что к чему, горит ночник, я то засыпаю, то просыпаюсь. Я сломался, схватил с тумбочки телефон и, подумать не успев, все-таки написал ему: «Ты где?» Потом часа два или три я лежал, с трудом сдерживая тревогу, закрыв глаза рукой, чтоб свет не бил в глаза, хотя никакого света и не было. К несчастью, когда на рассвете я проснулся весь в поту, то телефон разрядился намертво, потому что я забыл его выключить. и я еще долго метался в раздумьях. Мне не хотелось идти вниз и узнавать у портье, не выдают ли они зарядное устройство. Но ближе к вечеру я все-таки сдался.
«Конечно, сэр», — ответил портье, даже не взглянув на меня. «Телефон американский».